Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим сегодня на тему «Пасите Божие стадо». Поэтому за наш главный текст возьмем первое послание Петра, глава 5, стих 2 по 4. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». По ходу рассмотрения данной темы нам придется также обращаться к посланию апостола Павла к Титу, глава 1, и к первому посланию Тимофею, глава 3. Если в связи с приведенными местами Писания я скажу несколько слов в адрес старших братьев в собрании, то я это делаю на основании моего желания оказать помощь молодым братьям в поместных собраниях. Так как в вопросе старших, то есть руководящих братьев, в наши дни в поместных собраниях наблюдается много неясностей, беспорядка и путаницы. В послании Титу, глава 1, стих 5, мы находим причину, почему апостол Павел оставил Тита в Крите. Читаю послание Титу, глава 1, стих 5. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Подобное высказывание Павла мы находим также и в отношении Тимофея. Он пишет ему в первом послании, глава 1, стихи 3 и 4. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере». В Эфесе существовала тогда опасность распространения ложного учения. Различные лжеучителя распространяли среди эфесян нездоровое учение и поставили все на голову. А в Крите наблюдалась опасность распространения беспорядка. Поэтому апостол Павел и пишет Титу: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное». По этому вопросу мы читаем: «Бог не есть Бог беспорядка, но является таким Богом, который желает во всем иметь порядок». Первое послание к Коринфянам, 14, стих 33. Если он создал себе на земле дом, то он не желает в этом доме видеть беспорядок. Я думаю, все дети Божьи знают, кем, согласно посланию Ефесянам 2:19, мы в действительности являемся в глазах Бога, и не воспринимают это только теоретически, читая это место Писания. «Итак, вы уже не чужие и не без гражданского права, но являетесь согражданами святым и домочадцами Богу». Божий дом — это дом из живых камней. Этими живыми камнями являетесь все вы и я, все те, которые на основании Божьей благодати неразрывно связаны с живым и краеугольным камнем, как читаем в первом послании Петра 2, стихи со 2 по 6. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». И если Господь Иисус живет в нашей среде, как Он обещал, то Он желает, чтобы в нашей среде все было в порядке. В отношении этого порядка Он дал нам указания в Своем Слове. В этом вопросе Он не оставил нас в неведении и во мраке. Первое послание Коринфянам, оба послания Тимофею полны указаниями по вопросу порядка. И в послании Титу он получает специальные указания, чтобы навести порядок в том, чего еще не достает. На основании сообщения Писания мы можем заключить, что Тит имел более энергичный характер, чем Тимофей, потому что апостол Павел вынужден был коринфянам написать и заступиться за Тимофея, который должен был к ним прийти. Об этом читаем в первом послании коринфянам, глава 16, стих 10. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». А Тит был для апостола Павла подходящим и удобным Божьим мужем для Крита, которому он мог сказать: «Чтобы ты довершил недоконченное». Имя Тита мы часто находим именно там, где возникали трудности и что-то следовало привести в порядок. Такой случай мы видим, когда он вместе с апостолом Павлом должен был навести в Иерусалиме порядок по вопросу обрезания, а также в Коринфе, где имелись большие трудности, и посредством наказаний следовало навести порядок. Дары и задания, которыми Господь Иисус наделяет каждого из нас, совершенно различны. Вполне возможно, что то, что я делаю, многие из вас не должны делать, но, к сожалению, многие из нас постоянно проявляют готовность делать именно то, что является заданием других. Да не спошлет Господь Иисус милость, чтобы мы научились там стоять, куда Он нас поставил, и выполнять то задание, которое Он нам дал. На основании того факта, что дети Божьи часто вмешиваются в задания других, в Церкви Иисуса возникает много страданий, глупостей и задержки работы в Божьем Царстве. Если бы Господь Иисус не был таким долготерпеливым и в Своей милости так часто не исцелял бы отсеченные уши, то мы уже давно устроили бы хаос и разрушили бы все Божье дело. Заботу Господа Иисуса о Своем доме и заботу о порядке в Своем доме мы видим особым образом в старших братьях, которых Он дает Своей Церкви через Святого Духа. Но прежде чем я кое-что скажу о старших братьях, я должен обратить ваше внимание на разницу между служениями старших братьев и дарами, которые Господь Иисус дал Своей Церкви для ее строительства, как читаем в послании Ефесянам, глава 4, стихи с 11 по 13. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. И если мы не будем соблюдать разницу между Божьими дарами и служением старших братьев, то естественно, что из всего этого возникнет превратный и неправильный результат. Поэтому очень важно этот вопрос рассмотреть более подробно. Господь Иисус, как мы поняли из послания Ефесянам 4, стихи с 11 по 13, дал своей церкви дары. Он оснастил также братьев быть евангелистами, пастырями и учителями для созидания тела Христова, своей церкви. Служение евангелиста, пастыря или учителя совершенно отличается от служения старших братьев. Служение старшего брата совершенно независимо от наличия такого Божьего дара. Это мы видим в первом послании Тимофею 5, стих 17, где читаем: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать двойную честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». Из этого сообщения ясно следует, что не все старшие братья были одарены совершать такое служение. Об этом говорит выражение «начальствующим пресвитерам». Но в их служении необходимо было иметь любовь, верность и полную отдачу Господу Иисусу, а также все качества, которые перечислены в первом послании Тимофею, глава 3, и в послании Титу, глава 1. Эти качества были необходимы старшему брату, но не являлись, однако, обязательной необходимостью для исполнения данных Господом Иисусом даров другими братьями. Вернемся на мгновение к посланию Ефесянам, глава 4, где мы читаем о дарах. Там мы находим, что прославленный Господь Иисус дал Своей Церкви дары для созидания тела Христова. Хотя каждое дитя Божие имеет Святого Духа, как Божий дар, помазан через Святого Духа и запечатан Святым Духом, который есть залог наследия нашего, но это что-то совершенно другое, чем если Господь Иисус дает верующему еще дополнительный известный дар для созидания тела Христова, Его Церкви. Как в Римлянах, глава 12, так и в первом послании к Коринфянам, глава 12 и глава 14, мы читаем о таких дарах. И следует заметить, что в первом послании к Коринфянам Святой Дух упоминают намного больше даров, чем в послании Ефесянам, глава 4. В послании Ефесянам апостол Павел говорит только о дарах для созидания тела Христова, Его Церкви, а в первом послании к Коринфянам он перечисляет намного больше даров, потому что там он говорит с более широкой точки зрения. Он перечисляет дары апостолов творить чудеса, которые Господь Иисус давал лишь на короткое время, до завершения Библии. Дары творить чудеса Господь Иисус давал апостолам с той целью, чтобы укрепить в слушающих веру. С другой стороны, возможностью творить чудеса Господь Иисус подтверждал свидетельство Своих слуг. Об этом мы читаем в послании Евреям, глава 2, стихи со 2 по 4. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» А теперь самое главное. «При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. В послании Ефесянам 4, стих 11, Святой Дух называет сначала апостолов и пророков, а в послании Ефесянам глава 2, стихи с 20 по 22 читаем: «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Из этого сообщения следует, что на основании даров апостолов и пророков Господь Иисус положил основание для строительства Своей Церкви. Затем в послании Ефесянам 4, стих 11, следуют дары евангелистов, пастырей и учителей, которые предназначены для созидания тела Христова, Церкви Иисуса, на том основании, которое заложено через апостолов и пророков. Поэтому апостол Павел мог сказать о себе в первом послании Коринфянам 3, стих 10: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Основанием и краеугольным камнем этого строительства является Иисус Христос, и дары апостолов и пророков были основополагающими. А после того, как основание было заложено, основополагающее служение апостолов и пророков пришло к завершению. Поэтому мы сегодня больше не имеем продолжения этих основополагающих даров, потому что для какого бы то ни было строительства невозможно закладывать постоянно новые основания. Далее должны следовать строительные работы на заложенном основании. Для осуществления строительных работ на этом заложенном основании Господь Иисус дал евангелистов, пастырей и учителей, которых мы и сегодня еще имеем, и которые останутся до совершения святых. Пророков и апостолов мы имеем сегодня только в Святом Писании, но не в живых личностях, как это утверждают апостольские и новоапостольские сектанты. А мы, все дети Божьи, пребываем в учении апостолов и пророков, согласно Деяний апостолов, глава 2, стих 42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. В противоположность пророкам и апостолам мы имеем и сегодня еще дары строительства в живых личностях. Эти дары сохранит наш верный Господь Иисус для завершения Своей Церкви до ее восхищения. Повторяю, что каждый рожденный свыше верующий имеет Святого Духа, но не каждый рожденный свыше верующий получил через Святого Духа даром для созидания тела Христова. Конечно, каждый член на теле Христа имеет определенный дар благодати, которым каждое дитя Божие должно служить и способствовать росту тела Христа в распространении Евангелия, заботиться о своих братьях и сестрах, как читаем в первом послании Петра, глава 4, стих 10. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Этим, конечно, не сказано, что каждое дитя Божье должно иметь дар евангелиста, пастыря или учителя, Дар евангелиста является чем-то другим, чем объяснить и показать кому-то путь спасения. Но, тем не менее, каждый член тела Христа получил от него какой-то дар, которым он может нести служение. Хотя свидетельствовать погибшим грешникам о деле Иисуса на Голгофе и его желании спасти всех людей мира сего, может каждое дитя Божье. И даже самое простое и скрытое служение, данное Богом, которое дети Божьи будут исполнять в Божьей силе, служит для роста тела Христа. Оно исполнено благословением и выигрышем, хотя оно и остается скрытым от человеческих глаз. Служение старших братьев ограничено в пределах поместных собраний и находится в противоположности к служению дарами. Дар применяется повсюду. Евангелист служит повсюду, где Господь Иисус дает ему возможность для проповедования Евангелия с целью евангелизации. Учитель является везде учителем, и куда Господь Иисус его уводит, там он служит детям Божьим своим даром учителя. Однако это не значит, что учитель не может посредством своих проповедей приводить людей к Господу Иисусу. Но старший брат какого-то поместного собрания не во всех собраниях является старшим братом или пресвитером. Он не может в других собраниях исполнять должность пресвитера. Своим служением он привязан к поместному собранию, где это служение доверено ему Святым Духом. Старший брат в Эфесе имел свое задание быть старшим братом только в Эфесе, но не в Крите. А старший брат в Крите не мог совершать служение старшего брата в Эфесе или в каком-то соседнем собрании. И если старший брат какого-то поместного собрания приходит в другое поместное собрание, то он не приходит в это собрание как старший брат, но как брат во Христе и является там братом среди братьев. Зато евангелист, пастырь и учитель остаются в этом звании везде. Писание показывает нам, как такие братья в различных поместных собраниях служат своим даром. Если дары, данные для созидания тела Христа, мы не будем отличать от служения старших братьев, то есть от пресвитеров, которые связаны с определенным поместным собранием и ограничены таким собранием, то на этом основании возникнут, конечно, всякие превратности и извращения в созидании и руководстве собраний. Часто в собраниях можно слышать такие высказывания: «Господи, не принадлежит ли этот евангелист нашему собранию или собранию в селе X? Будет ли он сегодня у нас проповедовать Евангелие?» Верующие, которые так говорят, еще не научились, что дары, данные Господом Иисусом для Своей Церкви, не даны какому-то поместному собранию. Где бы такой евангелист ни жил, но данный ему Господом дар дан ему для созидания тела Христа. Где бы члены тела Иисуса ни находились, дары даны ему для совершения его членов, а получатель дара находится в ответственности перед Господом Иисусом, чтобы этот дар там осуществлять или исполнять, куда Господь Иисус его поведет. Нигде в Писании мы не находим что-то подобное тому, чтобы поместное собрание само по своему усмотрению выбирало себе евангелистов или пастырей. Но Господь Иисус дает их всей своей Церкви как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 28. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Господь Иисус посылает работников для посева и посылает работников для сбора урожая. Поместное собрание не должно призывать себе кандидатов для пробных проповедей, чтобы затем их подвергнуть экзамену и доверить кому-то из них должность или служение проповедовать Слово Божье. Такие порядки и действия Слово Божье не знает. Быть может, кое-кто из вас скажет: «Но ведь Писание говорит все же о должности Слова, как читаем в Деяниях апостолов 6, стих 4, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». А в связи с евангелистами, пастырями, учителями, в послании Ефесянам 4, стихи с 11 по 12, тоже сказано о деле служения. Читаю этот текст. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения». Повторяю, на дело служения для созидания тела Христова. На тело служения, а не на должность. И далее возможно, что кое-кто из вас скажет: «Совершенно логично, что в слове «должность» имеются в виду ответственные руководящие работники, возложение на них известных заданий». Конечно, это было бы верно, если бы Писание говорило о должности. Но Библия не говорит об этом. В лютерском переводе Библии мы встречаем греческое слово «диакония», которое на русском языке фактически означает «служение». Поэтому такие места Писания, как послание Римлянам 15, стих 31, первое послание Коринфянам 16, стих 15, второе послание Тимофею, глава 4, стих 11, и послание Евреям, глава 1, стих 14, в русской Библии правильно переведены. Читаю два из этих мест Писания. Послание Римлянам, 15, стих 31. «Чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее, и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым». И первое послание Коринфянам, 16, стих 15. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым». Но и в переводе русской Библии мы встречаем слово «диакония». Послание Римлянам 16, стих 1 читаем. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской». На основании таких неточных переводов Библии некоторые верующие введены в заблуждение и решили, что Писание говорит о должности согласно Слову. Деяния апостолов 6, стих 4. В то время как Писание говорит о служении согласно Слову, а не о должности. Во всех вышеупомянутых местах Писания и в тех местах Писания, которые Мартин Лютер и переводчики русской Библии перевели все же со словом «диакония», в греческом оригинале, хотя и стоит слово «диакония», но оно означает служение, а не должность. Если от разницы между дарами и служением старших братьев обратимся больше к старшим братьям и их служению, то здесь следует сразу же сказать, что ни в одном поместном собрании из Писания мы не найдем только одного старшего брата. в каждом поместном собрании, которые встречаются в Писании, мы находим не одного, но несколько старших братьев или пресвитеров. И где Писание говорит о старших братьях в поместных собраниях, будь это в Иерусалиме, в Эфесе, в Филиппах, в Крите, везде оно говорит о старших братьях во множественном числе. И далее мы читаем о том, что апостолы выбирали и назначали в каждом собрании пресвитеров. Такое задание имел также Тит, как читаем в послании Титу 1 стих 5. «Для того я, то есть Павел, оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». И в Деяниях апостолов, глава 14, стих 23, читаем: «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.